свое кино. В начале прошлого века по всей Америке открылись тысячи небольших кинотеатров. Помещениями для них служили заброшенные здания, магазины, порой даже амбары. Люди поняли прелесть двигающихся картинок, были буквально заворожены ими и ходили в кинотеатры с той же страстью, с какой прежде посещали церковные службы. Конкуренция была огромна. Прокат фильмов стоил дорого, до $100 в неделю. Ненасытная публика жаждала новых и новых фильмов. Братья, чей бизнес шел весьма успешно, задумались о собственном производстве фильмов. Это была смелая идея. Но до ее осуществления было далеко. Вся семья работала в новом бизнесе. Каждому нашлась работа. Гарри был признанным лидером. Эйб – его помощником. Сэм был главным механиком. Ну а Джек, у которого были явные артистические данные, частенько пел и танцевал перед началом сеанса, вызывая одобрение публики. Мама Перл продавала билеты. Девочки поддерживали порядок и чистоту, но настал день, когда Гарри объявил: «Мы должны двигаться вперед!» Куда и как? Это были два главных вопроса. «Кэсси, девочка, посмотри на эту фотографию!» Гарри подошел к высокому шкафу, достал большой альбом с золотыми тиснениями. «Это Голливуд. Мы приехали туда после того, как сняли свой первый фильм «Мои 4 года в Германии». Сценарий написал по своей повести воспоминаниям бывший американский посол в Германии мистер Герард. В этой книге он рассказал о тайнах немецкой дипломатии, о том, как началась война. Конечно, в нашей стране было сумасшедшей авантюрой вступать в переговоры с таким важным и образованным человеком, каким был посол Герард. Однако я убедил его довериться нам и отдать права на экранизацию. С нами работал отличный режиссер Уильям Най. «Это был хороший фильм?» – спросила Кэсси. «Посмотри на это фото. Оно было сделано в день премьеры в Нью-Йорке. Видишь толпу людей? Они все пришли смотреть фильм. Наш первый фильм. Именно этот успех убедил нас в том, что мы должны поехать в Голливуд, чтобы там работать, создавать новые фильмы, как это в свое время сделали Зуккер, Голдуин, Фокс, Мейер». Гарри многого не рассказал внучке о том, как их шантажировали конкуренты, о жестоких нравах, с которыми братьям пришлось столкнуться в первые же годы работы в кинобизнесе, о том, как у них пытались выкрасть копии уже смонтированного фильма. 7-летней девочке еще рано было знать все это. Голливуд. Это слово тогда, в ноябре 1918 года, ничего не говорило простому обывателю. Это был тихий, небольшой городок, настоящий рай, в котором росли апельсиновые деревья, а жители были приветливы и спокойны. Деревенские улицы переходили в просторные луга, на которых росли цветы. Словом, обстановка была весьма идиллической, пока не приехали «мувис». Их так назвали местные жители, потому что новоприбывшие были в постоянном движении, Они все время куда-то ехали, бежали, возили с собой громоздкую аппаратуру. Гарри, тут потрясающе! Солнце круглый год! Тут есть и горы, и пустыни! — кричал в телефонную трубку Сэм. «Рядом большой город, морской порт!» — добавил Джек. «Снимать фильмы тут дешево! Это рай!» На другом конце провода в Нью-Йорке Гарри засмеялся, прижав телефонную трубку к груди, и сказал Эйбу: «Ну что ж, пришло время открывать студию в Лос-Анджелесе». В 1914 году большинство основных продюсеров Зуккер, Голдуин, Лэм, Фокс, Мейер основали свои студии в Голливуде. Сэм и Джек взяли в аренду большой земельный участок, назвав его без затей «Студия». Пробыв там всего лишь год, братья перенесли всю аппаратуру в другое место, которое называлось весьма скромно «Нищенский ряд» в память о прежних обитателях. Земля там была дешевле, а места больше. Сначала все выглядело дико, убого. По соседству обитал огромный ящер, который, как вспоминал Джек Л. Орнер, был весьма недоволен вторжением новых постояльцев. «Зато мы можем снимать фильмы из эпохи динозавров!» — шутил Джек. Однако и там они пробыли недолго и через год переехали на новое место. Хозяин относился к начинающим продюсерам с полным пониманием сложного положения. И когда они не могли уплатить месячный рент, говорил: «Ничего, мальчики, уплатите, когда сможете». Но этот срок отодвигался, поскольку дела шли неважно. То ли сценарии были не очень хороши, то ли режиссеры, то ли все вместе не способствовало успеху. Но Warner Brothers были на пороге банкротства. Ревущие 20-е стали эпохой расцвета для Голливуда. Этому способствовали не столько сами фильмы, сколько звезды немого кино. Имена Чарли Чаплина, Мэри Пикфорд, Гарольда Ллойда, Полы Негри и Джона Берримора стали легендой. Звезды диктовали свой уклад, стиль жизни, моду. Молодые люди делали прически а-ля Рудольф Валентино, немилосердно смазывая волосы бриолином до сумасшедшего блеска. Девушки втайне мечтали о романе с актерами. Кинопродюсеры поняли, что владеют огромной властью. Они могут не только сделать актеров богатыми, они могут их прославить. Те, кому улыбнулась фортуна, чувствовали себя небожителями. Истеричные поклонники сражались за автографы. Они были готовы на все ради краткого свидания со звездой экрана. По мере развития киноиндустрии ситуация становилась скандальной. Огромные деньги, которыми располагали Movie Stars, развращали их. А это, увы, вело к криминальным поступкам. В сентябре 1921 года знаменитый тогда комик-толстяк Арбукл закатил огромные партии по поводу подписания 3-миллионного контракта со студией Paramount. Он пригласил большое количество гостей, сняв для этого отель в Сан-Франциско. Веселились, что называется, от души. Только закончилось все это веселье, Самым непредсказуемым образом одна из девиц по вызову была найдена обнаженной и мертвой. Комику предъявили обоснованное обвинение в убийстве. После этого было несколько судов. Он пытался доказать свою невиновность, но его карьера была разрушена, имя опорочено. Вслед за этим скандалом последовало еще несколько. Год спустя в своем доме был найден убитым режиссер Уильям Тойлор. Кинозвезды Норманд и Минтер были замешаны в этом скандале. Все это, а также постоянные пьяные оргии на студиях, в домах, привели к тому, что коренные жители Голливуда стали возмущаться новоприбывшими. Банки отказывали в займе денег, киноиндустрия стала испытывать финансовые трудности. «Очистите Голливуд от скверны или закройте кинобизнес!» – требовали люди, возмущенные образом жизни кинозвезд. Положение становилось критическим. Крайне озабоченные этим крупные продюсеры и владельцы киностудий решили, что настало время изменить ситуацию. С этой целью была создана корпорация продюсеров и дистрибьюторов художественных фильмов. Члены корпорации обратились в Вашингтон с просьбой назначить руководителя. Решение не заставило себя ждать. Президентом корпорации был назначен бывший почтовый генерал Уилл Г. Хейс. Удовлетворяя публичные требования в реформировании Голливуда, первое, что сделал Хейс, создал моральный кодекс с многочисленными пунктами, в котором с военной точностью обозначалось, что можно, чего нельзя делать в кино. Не демонстрировать обнаженное тело, не снимать ужасы и преступления, не высмеивать духовенство, поцелуй не должен длиться дольше 3 секунд, не показывать мужчину и женщину в одной кровати и так далее и тому подобное. Действия Хейса успокоили американскую публику. Все поняли, что нравственные стандарты будут соблюдены. Он еще раз заверил, что фильмы, производимые в Голливуде, будут более душевными и человечными. Позиция Хейса нашла отклик в сердце Гарри Уорнера. Он и сам хотел создавать простые, понятные всем киноленты. Кроме того, братья боялись рисковать, поэтому они выбрали беспроигрышный вариант – экранизация классики. Решение было правильным. Литературные произведения прошли самую жесткую цензуру временем. Можно было смело приниматься за дело, не боясь критики. Нужно сказать, что в этом Уорнеры преуспели. Из Нью-Йорка приехал грузовик со стопками книг, которые были тщательно отобраны. Сценаристы превратили романы в сценарии, и работа закипела. Гарри Уорнер объявил, что снимается новая серия «Классика на экране». К этой идее отнеслись по-разному, но скептики были наказаны. Народ полюбил эти незатейливые экранизации, среди которых особенно понравились «Главная улица» по роману Синклера Льюиса, «Красивые и проклятые» Скотта Фицджеральда, «Золотоискатели» по пьесе Дэвида Беласко. Этот фильм стал хитом сезона. Финансовый успех позволил расплатиться со всеми долгами и возвести весьма помпезное здание, строительство которого обошлось в $250 000. Деньги по тем временам огромные. Элегантный фасад с колоннами выглядел весьма импозантно. Внутри помещались офисы, гримерные, костюмерные, монтажные. Строгая надпись гласила: «Warner Brothers West Coast Studio. Апрель 1923 года стал знаменитым в жизни братьев. Они зарегистрировали новую компанию, имя которой вошло в историю кино. Warner Brothers Pictures Incorporation. По этому поводу был дан банкет. Туда были приглашены все работники студии, члены их семей. Были накрыты длинные столы. Угощение было отменным. Шампанское, как принято говорить в подобных случаях, лилось рекой.